Приветствуем всех настроенных на нашу волну. Игорь Ивановский, так меня зовут. Мы здесь на радио «Спутник» продолжаем собирать информационную мозаику дня. Начнем с Европы. Там главы государств и правительств соберутся на внеочередной двухдневный саммит в Брюсселе. Изначально он был созван в начале марта председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Нужен он был для обсуждения экономического развития ЕС. Проблем в экономике Европы, как мы знаем, предостаточно. Однако не до экономики, когда вокруг происходит такое. Поэтому в первый день саммита было решено полностью переделать программу. Он будет посвящен конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. Европейские лидеры обсудят усиление поддержки Украины, в том числе возможные поставки Киеву систем ПВО. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то в центре внимания глав государств и правительств будет последняя эскалация с нанесением Израилем удара по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и ответной реакцией Тегерана. По словам европейского дипломата Шарля Мишеля, лидеры ЕС пригрозят Ирану новыми санкциями и призовут к сдержанности все стороны на Ближнем Востоке, включая Израиль. Ну вот Ирану санкции, а Израиль призовут к сдержанности. Интересная, конечно, позиция, хотя ничего удивительного. Ну, давайте будем разбираться во всем по порядку. У нас на связи доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук, лектор общества знания Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну, как вам кажется, вот от этого внеочередного саммита глав государств и правительств Евросоюза следует чего-то ожидать Украине и Израилю? И, может быть, Ирану, кстати, и России, но уже со знаком минус в плане санкций, ужесточений и так далее. Или поговорят да разойдутся, как вы думаете?
Создается действительно впечатление, что в последний момент экономическую повестку саммита отменили и будут обсуждать проблемы глобальной безопасности. Однако же экономику они отменить все равно до конца не смогут, потому что эти самые пресловутые проблемы глобальной безопасности должны решаться за счет чьих-то денег. А этих денег Европейскому Союзу, как мы видим по протестам фермеров, не хватает для развития собственных национальных и общеевропейской экономики.
Ну да, во второй день они про экономику собрались говорить, а первый день полностью вот про Израиль и Украину.
Ну, прежде всего, конечно, Украина ждет от этого саммита того же, чего ждет на протяжении как минимум последних 10 лет, финансовой и военной помощи со стороны своих западных покровителей. Дождется, вероятно, какой-то, именно потому что актуальный тренд говорит о стремлении Соединенных Штатов Америки переложить проблемы Украины на плечи Европейского Союза и стран его членов. Соответственно, помогать Киеву больше некому. А Европейский Союз по-прежнему хочет видеть Украину в качестве разделительного барьера между ними и Россией. Значит, надо каким-то образом поддерживать ее на плаву. И какую-то кость очередную кинут, прежде всего, в качестве морального поощрения, воодушевления и создания мотивации на перспективу. Конечно, какой бы эта помощь объемной ни казалась, снаряды ли это будут, или средства ПВО, все равно коренным образом ситуации на поле боя не изменит.
Да, тут Зеленский пообещал присутствовать по видеосвязи. Понятно, что он будет говорить, понятно, о чем будет просить. Вообще, Украина отчаянно просит у сообщества срочно выделить ей 7 батарей систем ПВО «Патриот». Это говорит глава службы Евросоюза Жозеп Боррель. Однако, насколько я понимаю, страны не спешат передавать свои системы противовоздушной обороны Киеву, потому что тогда они сами останутся без защиты. И, в частности, на вопрос о том, будет ли обсуждаться вопрос поставок систем ПВО, ответили, что обсуждаться это не будет. В итоговом документе саммита это не будет никак зафиксировано. Однако лидеры, вероятно, будут об этом говорить на полях или в комнате заседания. То есть, фактически, как я понимаю, даже несмотря на то, что саммит внеочередной, ответ на вопрос, даст ли Европа дополнительные системы ПВО, отрицательный. Ну, за исключением Германии, которая одну систему ПВО выделила все-таки.
Да, и главная задача европейцев будет заключаться в том, чтобы обратиться с коллективным ходатайством к Палате представителей Соединенных Штатов Америки. Что Украина плачется перед Евросоюзом, а Евросоюз плачется перед американским гегемоном. Не секрет же, что в Палате представителей сейчас как раз и идет рассмотрение законопроекта об оказании военной помощи союзникам США и Украине. И вот, может быть, не материальной помощью, а ходатайством о выделении поддержки за счет американских ресурсов как раз и ЕС может попытаться быть полезным Украине. Но опять-таки коренным образом ситуацию-то это не изменит. И дело ведь все в том, что Украина просит по масштабам европейской безопасности не так уж и много. В Европейском Союзе есть около 100 полноценных комплексов Патриот. Это только Патриот, а ведь существует и много других, в том числе и европейских средств ПВО. Украина просит 8, но ей и этого дать не могут. В очередной раз, таким образом, давая понять Киеву, какое место он занимает среди приоритетов политики ЕС.
Хотя, казалось бы, Европа уж готова и себя обезопасить, чтобы отдать последнюю рубашку, что называется, господину Зеленскому и его режиму. Вот мнения все-таки действительно, настроения как-то меняются и в Европе в том числе. Ну вот, однако, правительство Дании согласовало, тем не менее, выделение Украине 17-го пакета помощи. Размер этого пакета чуть более 300 миллионов долларов. Из них 28,5 миллионов пойдут на развитие оборонной промышленности Украины, остальные средства пойдут на военно-морской флот, а также производство и закупку беспилотников и компонентов ракет. Но, может быть, вот хотя бы эта пилюля подсластит общую, достаточно кислую картину для Киева.
Ну, вообще, когда такого рода новости выходят в публичное пространство и шокируют публику своими шестизначными цифрами, а то и больше, которые то или иное европейское государство выделило на поддержку Украины, когда доходит до дела и начинаем разбираться, а куда же направляются эти деньги, то ситуация коренным образом меняется. Выясняется, что значительная часть этих средств уже была передана Киеву, а теперь только оплачивается из бюджета того или иного государства. Выясняется, что они будут поставлены не напрямую, а это только государственный заказ, который будет передан тем или иным производителям вооружений, и через какое-то энное количество лет Киев получит соответствующие средства на поле боя, а будет ли он вообще тогда существовать. Так что мы не должны вестись на такого рода громкие заголовки. На самом деле информационные поводы в данном случае очень сильно со знаком минус для Украины отличаются от реальности.
Ну и тем более 300 миллионов долларов на фоне 60 миллиардов, которые Киев все еще ждет из США, это, конечно, капля в море. А ладно, с Украиной разобрались, давайте по Ближнему Востоку тоже поговорим, потому что там ситуация ясна. Хотят ужесточать санкции против Ирана, а когда журналисты спрашивают, а что же касается Израиля, это, по сути, ведь это он первый начал, это он разбомбил консульство в Дамаске, иранское консульство, то, соответственно, представители Евросоюза отвечают, да-да-да, мы к Израилю обратимся с призывом к сдержанности. И вот как вам кажется, что вот что это такое? Двойные стандарты в очередной раз в действии?
Ну, здесь вопрос, кто первым начал, уходит в глубину тысячелетий, даже не веков. И европейцы, в отличие от нас, историю знают чуть хуже, они мыслят сиюминутными категориями. Вот для них есть конкретная внешнеполитическая задача. Они должны остановить Израиль от военного возмездия Тегерану за масштабный удар беспилотниками, крылатыми ракетами, баллистическими ракетами. Израиль говорит о том, что он этот удар планирует нанести. Европейцы понимают, в случае ответа Израиля ситуация может выйти из-под контроля, и на Ближнем Востоке вспыхнет настоящая уже полноценная большая война. Не прокси, а полноценная, подчеркиваю, большая, горячая и опасная для всех. И для мировой экономики, и для европейской безопасности. Поэтому главная задача европейцев сейчас – уговорить Израиль отказаться от идеи нанесения такого рода удара по иранской территории. Наверное, долго уговаривать не придется, потому что если бы Израиль мог нанести сегодня Ирану военный ущерб, он бы уже совершил свой ответ.
Но, с другой стороны, Иран ведь тоже выжидал паузу. Он тоже ответил далеко не сразу. Хотя многие эксперты ждали, что в течение 48 часов ответит.
Ну, надо отдать должное. Ответ этот не оказался для Израиля каким-то уж особенно болезненным.
Это правда, это правда.
Ровно как и потенциальные израильские ответы. И это весь мир, следящий за событиями на Ближнем Востоке, понимает, он не станет фатальным ударом для Ирана. Они грозятся бить по центрифугам, по объектам военного характера, но все же прекрасно понимают, что ключевые ядерные и военные объекты Ирана очень надежно защищены, скорее всего, они находятся глубоко под землей, и пробить эту защиту никакими ракетами с воздуха не удастся. Поэтому Израиль, видимо, выберет другую тактику. Он будет формировать некую коалицию вокруг себя, состоящую из арабских государств. Это новация нашего времени, такого не было раньше. В этой коалиции могут вполне оказаться и саудиты, и Катар, и Иордания, может быть, даже Турция, хотя никогда в этом не признается. Но самое главное для Израиля сейчас заручиться поддержкой европейцев, которые очень заинтересованы в налаживании торгово-экономических отношений с Ираном и мечтают о том, чтобы начать покупать иранскую нефть. Однако же эта ситуация, видимо, заставит их отложить такое решение до неопределенного будущего, поскольку желание каким-то образом поддержать Израиль вынудит их использовать единственный имеющийся у европейцев способ давления на Тегеран – это санкции или отказ от покупки иранской продукции.
Ну вот по поводу санкций есть такое заявление о том, что высокопоставленный представитель ЕС отметил, в настоящее время обсуждаются разные варианты введения санкций против Тегерана, и он сказал, что видит большой аппетит к введению этих самых санкций, но не так, чтобы со стороны всех 27 стран. Как вам кажется, что они будут вводить частично санкции? Там, допустим, есть Венгрия, которая вряд ли, наверное, обрадуется этим санкциям.
Я думаю, они вынесут какую-то жесткую рекомендацию всем членам Европейского Союза отказаться от покупки иранской нефти и другой продукции, хотя торговый оборот между Европой и Ираном, собственно, и так не очень велик. Тем не менее, разумеется, эти рекомендации не будут носить строго обязательного характера. Для того, чтобы сделать их общеобязательными, за них должны проголосовать все члены Европейского Союза, а скорее всего у Словакии и у Венгрии по этому вопросу будет особое мнение. Поэтому, демонстрируя свою западноевропейскую трансатлантическую солидарность, какая-то часть государств усилит давление на Иран, а какая-то нет. Это не суть важно. Самое главное, что Иран напугать санкциями после того количества, которое было введено в отношении него, ну, наверное, уже сегодня не так и просто.
Павел Яковлевич, ну и в завершении нашей беседы, все-таки второй день будет посвящен экономике, и глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что предстоящая встреча будет сосредоточена на повышении конкурентоспособности ЕС, и будет некое новое соглашение о конкурентоспособности и новый взгляд на ситуацию. Вот как вам кажется, что там будут какие-то прорывные решения?
Ну, какие там, возможно, прорывные решения? В Европе все прекрасно понимают, что центр глобального экономического развития уходит в Азию. Единственное, что их сегодня спасает, это пока еще сохраняющееся наличие платежеспособного спроса. У них есть деньги, которыми они готовы оплачивать китайские товары. Это поддерживает их на плаву, вообще делает хоть сколько-нибудь интересными для новых центров экономического развития в Азии. Но эти деньги будут постепенно заканчиваться, и Китай будет находить новых потребителей без своей продукции. Поэтому единственный, собственно, драйвер развития европейской экономики – это ее милитаризация, это увеличение оборонзаказа, это восстановление темпов производства вооружений, какие были у них в середине 20 века. До того момента, когда они заботу о своей безопасности переложили полностью на плечи американцев. И да, мы увидим, что Европа пойдет по этому пути милитаризации экономики. В вкладывая деньги в военно-промышленный комплекс и сокращая социальные расходы. Идя по этому пути, она превратится во что-то другое, качественно иное, чем является сейчас.
Понятно. Спасибо вам большое. Доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук, лектор общества знания Павел Фельдман был у нас на связи.